Мы читаем труды Рабаша, второй том, письмо 48, на странице 1508.
Это подобно тому, что происходит в нашем мире. Если мы видим человека, который болен, нет аппетита, то у него проблема. Ему надо обзавестись аппетитом, чтобы мог есть и выздороветь. Если мы хотим от кого-то, чтобы он учился, чтобы ребенок учился, а он не хочет учиться, это проблема. Как мы можем ему передать наш хисарон, нашу потребность того, что мы хотим, чтобы он достиг чего-то хорошего, если у него самого нет? И так далее, и другие такие примеры. То есть в месте болезненном или болезнь, или иное состояние, в месте испорченном, мы прежде всего должны... Нам нужна потребность, хисарон для исправления. А наша проблема в том, что мы, видимо, не чувствуем себя так. Нету с нашей стороны, не требуется с нашей стороны большего, чем хисарон, чем потребность. А мы думаем о наполнении. О вещи совершенно противоположной. Все наши устремления, весь поиск, все усилия, все то, что, о чем мне надо думать, как отыскать верный хисарон, верную потребность. Ничего, кроме этого. А я, если думаю о наполнении, это ради получения. Это совершенно противоположно правильному устремлению. В этом проблема. Проблема в окружении. Оно не может мне обеспечить эти знания в таком виде, чтобы я все время ощущал, чего мне недостает. Недостает потребности хисарона, и чтобы я мог впечатлиться от окружения, от общества правильным хисароном, чего мне недостает. Потому что у человека есть зависть, страсти, стремление к почестям, это все может помочь ему выйти из этого мира, если правильно пользоваться этими устремлениями. Поэтому просят дождей. Что значит просят дождей? Если есть вопрос о дожде, дождь будет. Изобилие свыше будет. Вопрос только недостает потребности. И в этом проблема. Мы чувствуем это у нас. Когда мы находимся в недостатке устремления, в недостатке возбуждения, недостатке вопроса, он об этом говорит, должно быть возбуждение, как мир, год, душа, чтобы прийти к цели, к правильному хисарону, потребности. Ничего, кроме потребности, не нужно. Но человек должен буквально все время быть под давлением общественным. Он должен чувствовать, насколько сам он не имеет правильных потребностей. И должен требовать от себя, как мы говорим, план работы, чтобы был у каждого. Чего я достигну? Что я уже достиг? Какие потребности надо сделать более правильными? Чего мне не достает? Как мне стать к этому ближе? Как я нахожусь в готовности выдержать, вытерпеть? Потому что потребность — это страдание, не достает того, чего я хочу. Как я могу порадоваться тому, что мне не достает? Что я нахожусь в устремлении, у меня есть тяга, потребность, как страдание любви. Я радуюсь им, что вот такая вещь у меня имеется. Для этого нужно общественное давление, и каждый в этом должен воздействовать на каждого, и в общем накапливается эта потребность, этот хисарон, и тогда приходит раскрытие. Это должен быть личной потребностью, взаимной потребностью, потребностью в общей для всех, суммарной такой. Всеобщий. И тогда это называется Кнессет Исраэль, собрание Исраэля. Что делают в каждом собрании? Молятся, просят, требуют. Все это Малхут, которое называется Кнессет Исраэль, собрание Исраэля. Тогда действительно оттуда поднимается вопрос и получается туда наполнение. И мы должны понимать, нам не надо заботиться о просьбе. Если она формируется в сердце, она уже имеется. Не нужно больше каких-то действий, чтобы отослать ее куда надо, направить ее куда следует. Нет. Сама просьба, если она в сердце находится в правильном виде, она уже обращается в молитву многих. И это уже достигает, приходит к действию. Она сама является действием. Как мы это видим в молитвенниках каббалистов. Главное правильно выстроить килим, потребности. И это и является самой молитвой. А молитва поэтому называется действием, молиться. Человек все время судит себя, осматривает себя, верны ли его потребности. Только вот потребности нужны. Сама потребность, если выстроена правильно, это уже является глубиной кли, покрытием кли ради отдачи, подъемом ман от нее. Все это имеется. Правильный хисарон, в нем есть все нужные данные. Но это уже само формируется, человек начинает ощущать, чего ему недостает, каких деталей, данных ему недостает, чтобы действительно это стало молитвой многих. Общим ман для всех, а иначе это не будет правильной потребностью к отдаче. А хисарон, потребность, в этом есть и величие цели, и величие Творца, и ничтожность себя самого, и величие группы. Тут есть все, все детали, которые нужны нам, нужно нам постичь в этом хисароне, в этой потребности. Там масса деталей, когда они все объединяются вместе, это называется мера, сеа, место, куда получают наполнение. И насколько человек прилагает усилия, тем лучше он видит, насколько еще и еще, еще деталей ему не достает. И в соответствии с этим он все необходимое находит в группе. И нету большего наполнения никогда. А наполнение всегда в соответствии с хисароном. И всегда наполнение только если хисарон, потребность у него, если потребность его правильно выстроена. Потому что он, в общем, сам хисарон является формой наполнения. нету здесь для наполнения вне кли никакой формы. Поэтому мы не можем его никогда уловить. Это абстрактная форма и суть, но наш хисарон в момент, когда приходит к мере отдачи, к свойству отдачи, минимальной мере, уже мы можем войти в первую духовную ступень. И вот так, таким вот образом, дискретным образом, когда он скачками, порциями одна за другой, мы продвигаемся, пока не достигаем полного хисарона, полной потребности. В этом все наши исправления. Все, что нам нужно, это только исправить потребности. Насколько выглядит это противоречащим одно другое, исправить, устроить потребность. Но кроме этого не нужно ничего. С нашей стороны раскрыть правильную потребность, хисарон, что мне не достает вот этого, этого и этого, в общем, с моей стороны это цель. Нету со стороны творения большего, чем хисарон в отдаче в Творцу, потребность в отдаче Творцу. Если это имеется в правильном виде, где есть величие, возвеличивание Творца, что я хочу действовать в отдаче Ему, есть там устремление к любви, к объединению, есть там тоска, устремление достичь отдачи, то относительно Творца нет ничего более высокого, чем это. Из этого, в сущности, мы доставляем Ему удовольствие, из наших устремлений к Нему. Поэтому наполнение, которое приходит от Творца, мы получаем его как награду, потому что из этого наполнения, которое приходит, мы можем вдвойне увеличить потребность. Тогда я рад, когда я получаю раскрытие, наполнение всех своих нынешних потребностей, пришел к правильной потребности. Только этому я радуюсь. Теперь я могу увеличить свое устремление, выражение моей любви в устремлении к Нему вдвойне. И это относительно каббалистов, относительно праведников называется, что праведники наследуют вдвойне. Для них это наследие, великое приобретение. Да?
Адам из Иерусалима спрашивает, как увеличить желание к наполнению и желание к недостатку? Как просить его?
Нам не нужно ничего, кроме хисарона, кроме потребности. Я должен быть рад наличию потребности. Я должен быть... Тут чуть-чуть не достает слов. В нашем мире мы не находимся в таком состоянии. Я наслаждаюсь от того, что я нахожусь в устремлении к тому, кого я люблю. Мне даже не нужно ничего более этого, потому что это мне дает ощущение, понимание, величину моего устремления к Нему. В момент, когда ко мне приходит объединение, я забочусь, чтобы не погасил потребность, чтобы это объединение не погасило мое устремление, а сделало его в два раза больше, чтобы наполнение скопилось, присоединилось к этому предыдущему хисарону и выстроило мне двойной хисарон, двойную потребность. Это в этом вот решение для вечности этого всего. и наполнение обращается в дополнительное устремление. Потому что если пропадает устремление, пропадает хисарон, пропадает абсолютно все. Это смерть. Поэтому все время забота о том, чтобы у меня не уменьшалось, и все время быть в состоянии недостает, и в устремлении, вот это постоянное устремление дает мне ощущение вечности, ощущение совершенства в этом направлении, в этом устремлении. У нас это проблема. Мы стремимся к наполнению, а наполнение прекращает устремление вплоть до того, что мы умираем. А в духовном наоборот. Я все время, когда забочусь о недостатке, о потребности, наполнение только помогает мне увеличить потребность. Они поддерживают мою потребность, мое устремление. Ты понимаешь? Думать надо о противоположном тому, к чему мы привыкли. Здесь просто недостает слов. Надо это прочувствовать внутри. У тебя есть, да, цитата? Пожалуйста.
Баль Сулям из статьи «Каждый, кто сожалеет с обществом». У праведников нет покоя. Что означает, поскольку наполнение Творца приходит в соответствии с требованием и страстью праведника, ни больше, ни меньше, они всегда стараются углубить и расширить свое вместилище, потому что у отдающего нет никаких границ, только у получающего. Поэтому вся их тенденция в том, чтобы усиливаться и стремиться к тому, чтобы создавать вместилище, чтобы доставлять наслаждение, расширяя границы святости.
Это проблема. Надо обдумать, надо много размышлять и пытаться прочувствовать. И, может быть, как он нам говорит в послании Бальсулама о напряжении об этом, не помню, на какой странице это там пишется.
Это письмо 19-е.
19-е послание. Там тоже. Начать привыкать к иному направлению. Почитать потребность, а не наполнение. Жить в потребности, что это и является наполнением. Отсюда мы начнем понимать, что экран и отраженный свет являются наполнением для хисарона, а не сам свет хохма. Где он пишет, только экран и отраженный свет являются наполнением для кли. Ну, найдите цитату. Короче, если начнете привыкать к этому направлению, в этом направлении понимать цель повседневная, каждый миг. Потребности. Нам надо сконцентрировать, соединить. И мы через наши потребности объединяемся между нами. Через эти потребности мы присоединяемся к Творцу. Что ты ему дашь? Какое наполнение ты ему дашь? Только наш хисарон, только наши потребности. Это ты даешь хозяину как гость, а больше нечего. И потребность не в самом наполнении, не в этих яствах, которые гость получает от хозяина. Нет, он дает им. В этом мы не можем получить более, чем есть у нас нефеш де нефеш. Что у нас уже было в мире Малхут Бесконечности. В Малхут Мира Бесконечности. Нет, мы строим потребность с нашей стороны. И это, кроме искорки, кроме маленькой свечки, из которой выстроен уже наш этот мир воображаемый, кроме этой искорки, которая является нефеш де нефеш, она наполняет всю Малхут Мира Бесконечности. И все миры так находятся в этом состоянии. Они они не находятся в ином состоянии, если человек не приводит в действие всю систему. Весь большой свет, который приходит вообще во все миры, во всю эту систему, он приходит, потому что мы приводим в действие наши устремления к Творцу из того, чтобы чтить Его, из любви к Нему. Из этого мы увеличиваем маленькую искорку до размеров мира бесконечности, до светов Наранхай. Поэтому нам надо видеть, что это кли, этот наш хисарон, наша потребность, это и есть самое главное, самое ценное. А кроме него не существует даже эта система миров сверху вниз. Она существует только в потенциале, в общем. Она существует как ступени, потенциал этих ступеней существует, чтобы мы их привели в действие снизу вверх. Тут недостает слов. Мы потихоньку найдем их, поговорим еще об этом. Должны понимать и все время не забывать о том, что только потребности, хисароны, только экраны, отраженный свет, только устремление, только это мы должны привести в действие, и только это и имеется в общем. А кроме этого раскрытия, ни с нашей стороны, ни со стороны Творца больше ничего нет. Весь этот бесконечный свет, который раскрывается, он раскрывается только настолько, насколько мы его можем почтить. Это суть Творца, раскрывающаяся в нас. А в чем она раскрывается? В том, насколько я могу обзавестись связью между нами в возвеличивании Его. Настолько я и получаю от Него ответ на это, реакцию на это, и она воспринимается во мне при условии, что я могу увеличить килим с Его помощью. И вот так до безграничности. Нашел, да? Ну?
Это в введении в науку Каббала, в пункте 15, он пишет так. И хотя и голод, и аппетит — это кли для еды, и у человека было достаточно аппетита и голода, чтобы принять трапезу товарища, все равно он ничего не может взять, потому что стыдится. Но товарищ начинает уговаривать его, и тогда начинает возникать в нем новый получающий кли для еды, потому что уговоры товарища и сила его отталкивания — тогда, когда это все увеличивается, в конце концов, накапливается в достаточной мере, чтобы сравнить и получение, и отдачу. И тогда он может понимать, что он доставит огромное наслаждение товарищу, если поест. И тогда рождаются у него получающий келим для трапезы товарищей. И тогда вот эта сила отказа и становится главным кли для трапезы. Но не голод и аппетит, хотя это настоящий келим.
Отсюда мы вполне можем этот конфликт, этот флирт, эту игру. Переходим к следующей части
урока «Зоар».
Мы изучаем книгу «Зоар», глава «Берешит», первую часть, «Израстит земля зелень», пункт 91. После того, как опускается престол с места Зивуга на собственное место, то есть в свойства от Хазы и ниже, и выходят эти четыре образа, то есть четыре существа Шнаан, каждый проявляется в своем виде, начертанные, светящие, искрящиеся и пламенеющие, и они порождают семя в мире. Начертанные означают уровни келим для места получения. Светящие — уровни ступеней прямого света, искрящиеся — уровни ступеней отраженного света. Пламенеющие означает свечение снизу вверх, подобно огню, пламя которого поднимается снизу вверх. И это свечение левой линии. И они порождают семя в мире, то есть через них передаются все порождения, выходящие в трех мирах бия. И тогда называются эти четыре существа, шин-ан, растительность, несущая семя. Растительность означает существа, порождающие семя в мире. 92. Когда выходит образ человек, тогда о нем выходит... Когда выходит образ человек, включающий все образы, тогда говорится о нем плодовое дерево, производящее плоды. Потому что человек представляет собой свойства Захара Накива. Плодовое дерево — это Накива, производящее плоды — это Захар. И сказано, семя которого в нем, на земле, то есть не извлекает семя иначе, как на благо земле. Семя которого в нем указывает на то, что для человека существует запрет напрасного излияния семени. 93. Зелень, о которой сказано в отрывке, «Да произрастит земля зелень», как сказано, и ангелы действуют в соответствии с часом, и они создают питание, а у этого, у зелени нет формы, обзавестись формой ни в чем, кроме как выглядят в его глазах такими. Потому что форма и образ идут от килим. Потому что света, у них нет никаких изменений от начала линии до конца мира осия. А все изменения и формы приходят только в килим. И если света называется зелень, это гарда аб, у них нет килим в мирах абия, потому что в их кли раскрывается только во внутренних абаваима мира Никудим. И мы уже знаем, что эти абаваима были укрыты и более не раскрываются в мирах абия. Поэтому у гардаб нет никакого кли ни в чем. И поэтому они то видны, то нет. Потому что они проявляются вынужденно для того, чтобы раскрыть мохин вахдаб, мохин дахая, поскольку невозможно, чтобы раскрылись вак без гар. А затем, когда раскрылись эти мохин, они тотчас уходят и сразу же не видны, потому что у них нет килим, в который они могут облачиться. И таково правило. Все те свойства, которые не приобрели образ и вид в килим, не могут существовать. Но они создаются и устанавливаются на короткое время, и сразу же съедаются свойством «огонь, пожирающий огонь». И они снова создаются, и тотчас снова поедаются свойством «огонь, пожирающий огонь», как и раньше. И так снова и снова, и так каждый день. У человека внизу, в этом мире, есть подобие и образ, и все же он не существует. Не существует вечно, как высшие ангелы. Отсюда вроде бы следует, что существование вообще не зависит от подобия и образа. Однако, то, что касается подобия и образа высших ангелов, они проявляются в своих свойствах такими, какие они есть, без проявления посредством иного облачения, и потому они живут и существуют вечно. А то, что касается образа человека внизу, в этом мире, его наран, проявляется в своих образах только посредством облачения и никак иначе. И поэтому они существуют только лишь определенный срок и только лишь в отведенное время. Потому что ангелы приходят от Зивуга Абаваима. И так же, как Абаваима получают свои света в свои собственные килим без иного облачения, так же и ангелы, которые исходят от них, могут получать света в свои килим и не нуждаются в поддержке со стороны иного облачения. Однако души людей происходят от Зивуга Зон, мира Ацилут. И известно, что Зон не могут получить своих светов иначе, как посредством облачения, которое они получают от Неи Абавиима, потому что их килим непригодны для получения прямого света, а только для получения отраженного света. И тем более люди, рождающиеся от них, не способны получить света в свои собственные килим, но лишь посредством облачения со стороны зон. И поэтому они не существуют вечно, ибо нет на земле такого праведника, который бы не согрешил. И в то время, когда они портят высшее облачение настолько, что оно уже непригодно для своего предназначения, сразу же удаляются их наран, и они умирают. 95. И каждую ночь, в то время, когда человек спит, освобождается дух человека от этого облачения и возносится наверх, поднимая ман в Зон. И тогда огонь, пожирающий огонь, то есть Нуква Зерампина, пожирает и сжигает этот дух Рох, а затем возрождается дух людей к жизни, как и в начале, и появляется в своих облачениях. И поэтому нет у их духа существования, как у этих высших образов ангелов, относящихся к свойству растительности, и он сгорает и снова обновляется, и об этом сказано, обновляются они каждое утро, велика вера в тебя, то есть о силах духа людей, которые обновляются каждый день». Потому что во время сна поднимаются силы духа наверх, сгорают и снова обновляются. Потому что велика вера в тебя, то есть она велика, является большой верой, а не малой. Потому что от Зевуга Зон происходят два вида ангелов. Первый – ангелы, называемые «зелень», исходящие от Гарда Аб, которые выходят на краткое время и сразу же сгорают в Нукве. Второй – ангелы, называемые «растительность», исходящие от Вахдаак, которые могут существовать. И зевук в Зон происходит лишь вследствие поднятого людьми мана. И тогда во время сна праведники возносят свои силы духа, поднимая ман, чтобы совершился зевук в Зон. Как сказано, вручаю тебе на хранение дух мой. Ты спас меня, Творец, владеющий истиной. И в соответствии с этим должны были выйти благодаря этому ман два вида сил духа. Первый, которые не могут существовать и сразу же сгорают, как и ангелы, относящиеся к свойству зелень. Второе, которые могут существовать, как и ангелы, относящиеся к свойству растительность. Однако это не так. Ибо к ним исходил только один вид духа, который сгорает вначале, а затем обновляется и существует. Потому что это два вида мохин, Гардаб и Вахдаб, словно две противоположности, которые не могут находиться одновременно в одном объекте. И поэтому в ангелах, которые находятся выше времени, и невозможно, чтобы они вошли в них в два разных времени, поэтому они входят в них в два объекта, то есть в два вида ангелов. Однако в людей подвластных времени они могут войти в один объект, но в два разных времени. Вначале, когда они получают от Гардаап, они сгорают, как и ангелы, относящиеся к свойству зелени трава. Но затем, когда они получают от свойства Вахдаап, они возвращаются в первоначальное состояние и существуют. И это означает, обновляются они каждое утро. Ибо вследствие того, что они сгорают до этого, они считаются словно обновляющимися каждое утро. Потому что велика вера в тебя, а не мала. Нуква Зерампина называется верой, и вследствие того, что нуква должна вначале быть большой, чтобы получить Гардаап, а не малой, поскольку она не сможет получить Вак, прежде чем получит Гар. И вследствие этого души должны сначала сгореть, когда светит в ней мохин Гардаап, а при свечении Вакдаап они снова обновляются. Как сказано, обновляются они каждое утро, потому что велика вера в тебя, то есть нуква должна быть большой, а не малой.
Есть вопрос, это понятно? Нет.
Есть вопрос Надава из Рехова. Как представлять товарищей? С одной стороны, в окончательном исправлении только я не исправлен, и тогда я молюсь о себе, чтобы их восполнить. А второе, товарищи не находятся в окончательном исправлении, и я молюсь, чтобы мы все достигли этого.
Но снова мы сталкиваемся с этой двойственностью, когда это у нас не укладывается в разуме. Но что же делать? Все вопросы такие. У Ицхака, с Ицхаком там, раскроется твое потомство, твое продолжение. А теперь давай, забей его. Вот так это. Да, вознеси его на жертвенник. Что ж тут поделать? Это так и мы, пока мы не получаем духовные клеи. У нас нет шансов понять, как это могут быть две противоположности в одном носителе, в одном предмете. У нас в нашем мире это или разделено на времена, или разделено на два состояния, на два места. И поэтому мы никогда не можем прийти к миру, к совершенству, к восполнению, цельности. А в духовном это в том же месте, в то же время, в том же объекте. И это все достигает совершенства, полноты. Поэтому, когда сейчас мир невольно стал объединенным, у тебя нет выбора, ты должен принести в мир методику объединения. А иначе это не получится. Когда сближаются вместе и в одном месте образуются и ненависть, и зависть, и вообще страсти, и почести, и все это не может поладить, в нашем мире нет решения. Это уже то, что называется, он у себя сделал мир, и сделает мир у нас. То есть по той же методике, линий, то, что есть наверху, в его мире, на его высоте, будет и у нас. Тогда мы будем уметь использовать эти линии здесь, а у нас получится, а если нет, так и просто уничтожение. Ничего не поделаешь. Поэтому так важно раскрыть науку Каббала, и как раз именно сейчас, а не раньше. Тогда, когда раскрываются такие трения, и эти вещи относятся к противоположным вещам, к одному объекту в одно время. Да.
Олег из Лондона спрашивает, как Зор может нам помочь в глобальном воспитании?
О чем я сейчас как раз говорил? О том, о чем я говорил, и он спрашивает. Это как раз то, что нам нужно, иначе зачем нам свет возвращать к источнику? К какому источнику возвращать? В первую очередь, привести нас к состоянию, когда мы можем соединить вот эти две противоположности. Творец, творение, получение, отдача, получающий келим, недостаток, наполнение, все вместе. А вместе это не то, что они как бы существуют оба. Но нет, существует нечто третье. И вот это третье, это реальность самостоятельная, средняя линия, чего нет ни в первом, ни во втором. И то, что изначально, когда Творец создал творение, когда существует двое, друг напротив друга, это не решение. Не это имел в виду Творец при создавании потребности, создавании желания. Его намерение было в том, чтобы из двух этих компонентов, свет и кли, пришло бы третье, пока не возникнет третий полюс, который не соединит оба их. Потому что оба всегда будут находиться в борьбе, в войне, в противостоянии друг перед другом. Природа Творца и природа творения. Должно быть что-то третье. И чтобы соединил их, смирил их, примирил их. Это образ человека, который строится, это как вот язычок весов. Язычок весов, или вот этот святой язык, язычок. Все вот такие понятия, термины. И мы не можем постичь ни от первого, ни второго, ни природу Творца, ни природу творения, иначе как мы постигаем их оба в состоянии, когда они соединяются вместе в среднее. В этом вся работа. И поэтому мы не попадаем в цель, пока мы не ловим вот эту точку соединения, вот эту точку Тиферет, соединение Малхут и Бины. Когда Малхут поднимается в Бину и находится там, и в их соединении вместе, сначала в Бине, потом в Малхут, это зависит от малого или большого состояния, тогда мы постигаем соединение между ними. Из этого объединения выходит средняя линия. Это не просто половина Бины и половина Малхут, как там можно было бы подумать. Но это новая суть. Это новая суть, и это называется человек, которого нет изначально, но он себя ставит, формирует, строит по образу Творца. И то, что написано «сделаем человека», это только со стороны Творца в качестве подготовки. Это как мир бесконечности. Прежде чем мы снизу вверх начинаем исправлять его. И это, в принципе, ну, как сказать, я даже не знаю. Нечто, что наполняет воздух, дух. Не свет, а воздух. Целиком находится человек, который сотворен со стороны Творца, он целиком и полностью бина, воздух. И когда мы там находим малхут, от бины и ниже, и тогда вместо воздуха возникает свет. Это так относительно нас. Так мы это делаем. Средняя линия, ну, тут ничего не поделаешь. Это то новое, и это главное. И это та потребность, о чем мы говорили раньше, это потребность новая, недостаток которого не было, которая строится со стороны творения, относительно Творца, уподобиться Творцу. И именно вот этому, к этому подобию творение стремится. И если хочет получить что-то от Творца, то только построить вот эту страсть, стремление, уподобиться дающему. А уподобиться дающему – это тоже захотеть отдавать. Есть такая статья, что нужно только хотеть отдавать.
Яков из Германии спрашивает, как раскрыть то, чего нам действительно недостает?
Если потребность по-настоящему, то и раскрывается по-настоящему. Что хотят, то и раскрывают. Человек в каждую секунду получает в соответствии с его потребностью каждый раз коррекцию. Мы находимся в свете таком абстрактном, совершенном. И насколько я способен направить себя на цель, то я направлен на нее. А насколько я не могу направить себя на цель, то я получаю каждый раз какое-то давление. Когда мне так устраивают внутреннее и внешнее состояние, когда я в конечном счете буду направлен на цель. Сверху всегда есть полное милосердие. Только эта милость измеряется относительно цели. Насколько я всегда буду направлен на нее. Давление, которое я ощущаю, это те... Ну, как это сказать? Это мои ошибки, мои промахи. Это когда я не направил себя на цель. И там, где я направлял себя на цель, там я чувствую, что это правильно. Но нет такого, что я нахожусь в общем, в каком-то таком воздухе, в каком-то пространстве. Я всегда нахожусь 100% в силах, которые воздействуют на меня со всех сторон, в разных видах, на разных уровнях, в разных слоях, во всем том, чем я являюсь. Как мое тело сейчас управляется разными силами. И они управляют им в соответствии с их программой и своим направлением. Так и вообще, я со всем светом бесконечности. Все зависит только от того, насколько я беру от него свою работу в том, чтобы направлять себя, настраивать. Вот. Это называется, что я прихожу в совпадение со светом. Когда я перевожу от него на себя всю работу. Это называется работник Творца или работой Творца. Так мы продвигаемся. И тогда в итоге я должен быть все время в потребности в том, что же я еще могу получить от сил, которые воздействуют на меня, что я могу еще взять от них, ну, как бы, управляя собой. И управляя собой, это как я еще выясняю, чего не хватает мне на пути, каких еще нюансов и точности в направлении. А направление измеряется в соответствии с недостатком, потребностью. На 100% я сейчас направлен на отдачу Творцу. И тогда называется, что мой радар, ну, скажем так, 100% находится по линии в направлении к нему. А если есть отклонение, скажем, в 30%, то уже я чувствую в нем, в своем клее, в своем радаре, ту силу связь, скажем, на 30% меньше. Хотя это, конечно, не линейная зависимость, но там формулы иные. Наранхай, он... ну, там иная формула. И так я стараюсь, в общем-то, познакомиться со своим отклонением, и что надо восполнить к недостатку, как поднять чувствительность для того, чтобы быть правильно всегда направленным в соответствии со своим уровнем. Да.
У меня есть ощущение, когда я читаю Зор, чем больше углубляюсь в намерение, тем больше помехи, и я возвращаюсь себя к намерению, и тогда чувствую усиление намерения, оно становится крепче. Спрашивается, правильно ли это состояние в продолжении первой части урока, или есть возможность находиться в усилении, не отвлекая внимания от этого.
Пока ты не постигаешь то, что написано в Зоар, что у тебя и рассказ, и твое состояние, и намерения, и потребности не станут как одно целое, то, конечно, ты будешь в раздвоенном состоянии. Сейчас ты будешь думать об этом, что ага, это цель. Потом ты будешь думать, что это намерение, что вот это потребность, это объединение с группой. И так далее, и так далее. Но так, при условии, когда ты обнаружишь, что Зор говорит о твоем нынешнем состоянии, ты всегда это найдешь. Во всех текстах каббалистов. Ты открываешь книгу так, здесь, там, неважно где. Всегда состояние говорится о тебе. Тогда ты так это обнаружишь. Перейдем к следующей части.
Мы читаем труды Бааля Сулама, предисловие к учению о десяти сферот, 17 пункт.
Мы до сих пор изучали то, что человек приходит к вопросу, в чем смысл моей жизни. И вместе с этим, если этот вопрос достаточно созрел в нем, то он приводит его к тому месту, где изучает науку Каббала. И когда он приходит туда, он сталкивается с учителем, с группой, с книгами. И видит, что изучает, что все постигает только лишь при помощи правильного отношение к этим трем компонентам. И необходимо воспользоваться ими, тогда и ему обеспечено то, что он придет к цели без дополнительных страданий, без того, чтобы почувствовать себя, без того, чтобы почувствовать страдания физические, но все для него уже будет уготовано для его правильной учебы для его правильного отношения к группе и учебе во время учебы, чтобы раскрыть свет, возвращающий к источнику. И таким образом мы, в общем-то, приходим к самореализации, когда весь этот вопрос, для чего и почему, в чем смысл, какова суть жизни, он именно в этом и раскрывает. Однако учитель, группа, книги, правильные организации, учеба и все прочее, это, в общем-то, лишь это все собирается в единую вещь, когда человек приходит при правильном использовании всех этих компонентов, к нему приходит свет, возвращающий к источнику. То есть, если он правильным образом себя сосредотачивает с учителем, который направляет его в правильном направлении, с группой, где он раскрывает кли, и с учебой, когда он понимает, что учеба рассказывает о продвинутом состоянии этого самого кли, то есть группы, то тогда он раскрывает внутри всех этих компонентов, внутри них вместе, свет, возвращающий к источнику. Что именно он раскрывает, он не знает. Ведь это окружающий свет. Он раскрывает его только согласно результатам, когда действительно с ним происходят всяческие вещи в разуме и в чувствах. И тогда он начинает чувствовать и понимать новые определения, не имеющие отношения к его желанию получать, которые не имеют отношения к нашему миру вообще, когда он может все более и более определять их относящимися к иному измерению, там, где присутствуют иные ценности, чем те, которые есть в этом мире. И так он продвигается, но есть условия. И это условие является обязательным. Что продвижение может быть, насколько человек способен в каждом из состояний, в которых он находится, направлять себя к отдаче, что называется, к вере. Потому что свет, возвращающий к источнику, кого он возвращает? Он возвращает те самые проблемы и недостатки, которые человек приподнимает. Если человек приподнимает свои потребности к отдаче, он и получает свет, возвращающий к источнику, и тогда он вместо своих вопросов, вместо своего подъема ман, сила отдачи. Если человек просит при помощи его учебы силу получения, то действительно Тора превращается для него в яд смерти, и он получает силу получения. И тогда становится большим гордецом, большим властителем, требует больше и так далее. И это мы видим на примере, вот эти отрицательные примеры мы видим, а положительные не очень, потому что они скрыты от нас, от нашего испорченного взгляда. Но как бы там ни было, мы обязаны прежде всего вооружиться верой. Даже не той верой, которая является уже свойством отдачи, но чем-то подобным этому. Даже если это называется верой в мудрецов, верой в своего учителя, здесь есть и об этом статья у Баал Сулама. Какова мера веры в своего учителя. И еще многое, когда мы все это тоже, быть может, думаем, что это не имеет отношения к вере, но на самом деле это является основой всех этих вещей, вера. Когда любое стремление отрывающего человека от его эгоизма называется верой. То есть противоположное ему свойство, бина, противоположное свойство малхут. Поэтому если мы хотим, чтобы окружающий свет воздействовал бы на нас, то нам необходимо понять, что он будет воздействовать на нас в той мере, в которой мы требуем веры. А затем, в той мере, в которой у нас будет эта самая вера, то тогда то есть мера отдачи, то тогда свет, возвращающий к источнику, будет уже воздействовать на нас со всей своей силой.